Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. В Москву на открытие 23 сентября после реставрации Большой соборной мечети съезжаются накануне праздника Курбан-Байрам, или же Ид-аль-Адха, разные лидеры и политики из мусульманских стран, в том числе президенты Турции и Казахстана Реджеп Эрдоган и Нурсултан Назарбаев и глава палестинской автономии Махмуд Аббас, которые в разное время будут встречаться с Владимиром Путиным. Кремль преподносит это событие как историческое, отмечая, что новая соборная мечеть Москвы, крупнейшая в Европе, будет символизировать возрождение межконфессиональной России. Открытие мечети якобы покажет, прежде всего, Западу, как в одной стране живут в согласии представители разных религий, а также, что Москва сумела наладить прекрасные отношения со всем мусульманским миром. Но существует ли вообще такое единое понятие, как мусульманский мир, и насколько безоблачно на деле, а не на словах, жизнь людей, исповедующих ислам в Российской Федерации? Реконструкция соборной мечети Москвы длилась 10 лет. Площадь ее теперь увеличилась в 20 раз до 19 тысяч квадратных метров, что позволяет находиться на 6 ее уровнях 10 тысячам молящихся одновременно. Шпили минаретов Московской соборной мечети высотой до 78 метров, как и 48-метровый купол, покрыты сусальным золотом, чтобы, как уточнил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, соответствовать архитектурным традициям Москвы и гармонировать с комплексом Московского Кремля. Реконструкция здания, по официальным данным, обошлась в 170 миллионов долларов, из которых заметную часть составили пожертвования, в основном от бизнесмена Сулеймана Керимова, а также из-за границы, от Турецкой Республики, приславшей в Москву своих мастеров по росписи стен, и от Махмуда Аббаса, передавшего 25 тысяч долларов от детей Палестины. Открытие соборной мечети Москвы внесет огромный вклад в обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия в России, а также еще больше укрепит ее связи с мусульманским миром. Такова суть разнообразных заявлений по этому поводу, сделанных высшими российскими руководителями и чиновниками, а также официальными медиа. При этом во многих комментариях заметно противопоставляются якобы хорошие российско-мусульманские отношения и разнообразные «исламские» в кавычках проблемы, переживаемые США и Европой. Здесь упоминаются европейский кризис с сотнями тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки и борьба с радикальным исламским терроризмом, в первую очередь группировкой «Исламское государство», и войны в Сирии и Ливии, и ядерная программа Ирана, и крах надежд на либерально-демократические успехи арабской весны, и еще многое другое. Но возможно ли вообще говорить о существовании мусульманского мира как единого целого и о возможности поддерживать с ним любые отношения как с неким союзным блоком? По мнению эксперта из московского центра Карнеги Алексея Малашенко, такого мира нет.
Ну не знаем мы, что такое мусульманский мир. В то же время мы говорим об отношениях между Россией и мусульманским миром, Соединенными Штатами и мусульманским миром. А отношения, тем не менее, выстраиваются по странам. Есть российско-иранские отношения, российско-индийские, российско-индонезийские и так далее. И все равно есть мусульманский мир. Вот это вот парадокс, который очень многие пытаются понять, объяснить, это все очень интересно интерпретируется, но тем не менее вопрос окончательно не решается. С моей точки зрения, когда вы говорите об отношениях между мусульманским миром и Россией, в основе взаимоотношений лежит то, что мы не Запад. В России не Запад, и мусульманский мир не Запад. Вот есть они... Есть мы, которые на него не похожи. И общность-то заключается в том, что и в мусульманском мире уже во всем, хотя есть повсюду сам частные пути развития, но люди пытаются представить себе некий, ну невозможный, но тем не менее пытаются представить мусульманский путь развития. Вот мы, мусульмане, мы развиваемся вот так. Мы, россияне, развиваемся вот так. Вот этот наш национальный путь развития. А Запад развивается вот так. Мы разные. Поэтому вот это основа для некоего взаимопонимания. Другое дело, что на практике это остается идеей, это остается образом, довольно красивым. Когда Россия стала членом организации «Исламская конференция» в начале 2000-х годов, это ни к чему не привело. Это было красиво, об этом много писали, говорили, у нас там был даже посол свой. Ну и что? Это как-то поменяло ситуацию? Конечно, нет. А если к этому добавить, что Россия общается с разными мусульманскими странами, то с Ираном, то с Саудовской Аравией, а они противостоят друг другу, то совсем, в общем-то, получается достаточно запутанная идея. И вот все равно ваш вопрос о России и мусульманский мир, он правомерен. Вот это вот, я бы сказал, такой парадокс, на котором кто-то спекулирует, кто-то пытается его понять. Но конкретика – это двусторонние отношения. Вот какой-то образ, он существует. И когда мы говорим об отношениях между Америкой и мусульманским миром, там, в общем, та же идея. Они выстраивают отношения отдельно с Египтом, отдельно с Ираном, отдельно там еще с кем-то, с Индонезией. Но мы, в смысле американцы уже, это мы. А вы – это вы, мусульмане. И когда Барак Обама сам выступал в Каире, это сам его известная речь, он именно говорил об отношении между Соединенными Штатами и мусульманским миром. И самое последнее, там Россия – мусульманский мир, Соединенные Штаты – мусульманский мир. А вот есть такой вопрос, скажем, Египет и христианский мир, Индонезия и христианский мир. Ведь так же вопрос не стоит. Вот такой парадоксальный мир.
В парадоксальном мире, о котором говорит политолог Алексей Малашенко, в том числе и в пресловутом исламском мире, каждый игрок преследует свои интересы и имеет свои явные и тайные обиды, о которых, судя по разнообразным сообщениям, зайдет речь на личных встречах Владимира Путина с прибывшими в Москву мусульманскими лидерами. Например, эксперты из американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, называемой «теневым ЦРУ», заявили о резко возросшей напряженности между Россией и Турцией. К разногласиям между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом из-за судьбы крымских татар в аннексированном Крыму, строительства международного газопровода «Турецкий поток» и будущего Сирии, где Россия увеличивает свое военное присутствие, прибавилась тема замороженного армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее Анкара, член Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху и основной союзник Баку на Кавказе, выступала согарантом урегулирования противостояния. Однако теперь Владимир Путин, по информации компании Stratfor, резко активизировал контакты в этой области с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, кстати, также приглашенным на открытие соборной мечети Москвы, с явной целью начать единолично контролировать ситуацию. Вполне возможно, что и Нурсултан Назарбаев, и Ильхам Алиев, и даже Реджеп Эрдоган также в беседах с российскими лидерами коснутся темы благополучия своих соотечественников, работающих и живущих в России. По данным международных и российских правозащитников, насилие на почве этнической и религиозной ненависти и нетерпимости, вопреки радужным пресс-релизам, выпускаемым в связи с открытием соборной мечети Москвы Советом муфтиев России, в стране ничуть меньше не стало. Насколько можно говорить о добрососедстве между мусульманами и людьми, исповедующими другие религии в современной России? На этот вопрос отвечает религиовед, эксперт Московского правозащитного информационно-аналитического центра «Сова» Ольга Сибирева.
Добрососедство есть, но далеко не всегда, потому что ксенофобия по отношению к мусульманам в российском обществе, она тоже присутствует и выражается в очень разных формах. В первую очередь, это насилие, самая грубая форма. Но здесь хорошая новость заключается в том, что насилие к мусульманам, именно как к мусульманам, то есть насилие, мотивированное религиозной ненавистью, мы отмечаем снижение такого насилия. Мусульмане становятся жертвами ксенофобного насилия, но, как правило, это насилие мотивировано не религиозной, а этнической ненавистью. То есть людей, условно говоря, бьют или даже иногда убивают как этнических чужаков, а не как мусульман. Естественно, пострадавшим совершенно не легче.
Судят скорее по внешности, а не по религии. Да?
Да.
Российские официальные СМИ, говоря сейчас о кризисе с беженцами в Европе, они подчеркивают, что речь идет именно в основном о мусульманах-мигрантах, что угрожает, по их мнению, там, изменить лицо Европы, грозит многими опасностями. Но вот в России есть много мусульманских народов, существующих веками, в рамках того или иного российского государства. Да? И много мусульман-иммигрантов. Вот к ним у коренного русского населения разные отношения, потому что вообще в русском обществе принято все, вообще все делить на своих и чужих. Здесь тоже такое отношение проскальзывает, что вот это как бы свои мусульмане, а вот это вот какие-то чужие, значит, враждебные.
С точки зрения человека, не живущего в мусульманском окружении, наверное, он не сможет отличить этого мусульманина-мигранта от мусульманина-немигранта. Все мусульмане будут восприниматься как чужаки. И это подтверждает вот проблема со строительством мечетей в немусульманских регионах. а оно тоже довольно острое, где проблемы вызваны ксенофобной позицией местного населения. Им совершенно не важно, прожил ли этот мусульманин там 10 лет в городе, или там 20, или родился вообще там, или только что приехал. В их понимании мечеть — это вообще нечто чужеродное в их городе, и там будут собираться опасные чужие люди. А особенно если вмешиваются представители праворадикальных организаций, а такое тоже бывает, вот, например, в Сыктывкаре, то там, конечно же, еще дополнительно подогреваются эти ксенофобные настроения, и, скорее всего, подчеркивается, что в мечеть будут ходить именно мигранты.
Когда в нынешней России мусульманин сталкивается с любыми представителями государства, чиновниками, полицейскими, врачами в поликлинике, как часто ему приходится отвечать на какие-то провокационные, неприятные, ксенофобские вопросы, которые не имеют отношения к цели его общения? Есть ли какая-то повышенная тревожность среди мусульман, мигрантов, не мигрантов, особенно живущих в русских таких больших городах?
Могут быть дополнительные претензии у полицейских. Существует такая практика рейдов в мечети, когда полиция в компании с УФМС, может быть, прихватывают с собой центр Э, периодически в разных регионах приезжают в мечети, вот, проводят там какие-то облавы. Как правило, они мотивируются поиском мигрантов. Но получается, что пострадали мусульмане, которые пришли помолиться.
Мы хорошо все помним стихийные народные волнения, связанные с бытовыми преступлениями, но совершенными мусульманами, о чем очень так часто говорят, это любят подчеркивать официальные СМИ. События вокруг там черкизовского рынка в связи с убийством в Бирюлево и так далее. Вот можно ли говорить о каком-то таком гнойнике, который болел, сейчас он болит поменьше, но все равно это гнойник, который может вспухнуть и прорваться неожиданно?
Те случаи, о которых вы говорите, это все-таки вызвано не ненавистью к мусульманам, а скорее все-таки этнической ксенофобией, потому что в первую очередь недовольство людей было вызвано чужеродностью, тем, что эти люди приезжие, тем, что эти люди неправильной национальности. Вот правильно говорите об устоявшемся штампе лицо кавказской национальности. В средствах массовой информации частенько подчеркивается именно этничность преступника или подозреваемого, то есть заголовки «таджик убил там москвича», например. Однако антимусульманские именно материалы там не редкость. В последнее время, по нашим наблюдениям, кажется, их стало немножко меньше. Тем не менее, они попадаются, и основные штампы, которые используются там, это связь мусульман и экстремистов. То есть, если мы рассказываем о каких-то мусульманах, то они либо потенциальные, либо действующие экстремисты, составляющие угрозу для нашего государства.
Говоря об этом пугле радикального исламистского терроризма, насколько современная российская власть, Кремль, боится любой мусульманской активности, культурной, духовной, образовательной, которая не началась после приказа сверху и не встроена изначально в систему придворных религиозных институтов?
В той же мере, в какой Кремль боится вообще любой общественной активности, неконтролируемой. Борьба с некоммерческими организациями вызвана именно этим. Вдруг общество самоорганизуется и будет делать что-то, что власть не может проконтролировать. Мусульмане – это еще очень удобное пугало, из него очень удобно сделать образ врага, в чем власть нуждается, чтобы укрепиться самой. Поэтому, с одной стороны, власть использует эти ксенофобные настроения, уже существующие в обществе, и с другой, она их подогревает само своей вот этой антиэкстремистской политикой, которая очень часто неэффективна, потому что существует действительно радикальный ислам, и он существует и в России. Однако запретительные меры, в первую очередь репрессивные, которые принимает государство, не решают проблему, а загоняют ее вглубь и усугубляют. Я говорю в первую очередь о запрете мусульманской литературы. Ее за последние годы было включено очень много в федеральный список экстремистских материалов. Легендарное решение Оренбургского суда, который скопом там, за 20 минут включил в список запрещенных сразу 68 мусульманских наименований. Часть из них потом выключил, и еще уже часть из этих исключенных потом включил обратно. Естественно, это вызывает протест мусульман, потому что большая часть этой литературы совершенно невинная, какая-то абсолютно распространенная, употребимая мусульманами и не представляющая никакой угрозы. Недавний скандал с запретом аятов Сур-Корана, это озлобляет значительную часть мусульман, и может быть, кто-то из тех, кто был бы изначально не склонен к радикализации. Вот благодаря таким действиям, напротив, склоняется к радикальному исламу. Запрет организации Хизб-ут-Тахрир, Нурджулар, они тоже очень и очень неоднозначны, потому что Хизб-ут-Тахрир, конечно же, не белая и пушистая организация, к ней очень много претензий. Но то, как она была запрещена, как террористическая организация, мы расцениваем это решение как неправомерное, потому что как раз-таки к терроризму сторонники Хизб-ут-Тахрир не призывают. Они за установление халифата мирным путем. Они против террористических действий. С Нурджулар история еще веселее, потому что такой организации в принципе не существовало. Речь идет о последователях турецкого богослова Саида Нурси. Люди не состоят ни в какой организации, они могут там не общаться между собой, они просто читают его книги. У нас в список запрещенных включены и произведения Саида Нурси, и вот эта вот мифическая организация Нурджулар. Сейчас на основании этих решений людей судят, назначают штрафы, что тоже этих людей не делает добрее и лояльнее государству. Поэтому государство само формирует такой образ врага и делает хуже себе.
Так считает религиовед, эксперт Московского правозащитного информационно-аналитического центра «Сова» Ольга Сибирева. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И отчасти в продолжение темы мусульманского мира. Активизация российского военного присутствия в Сирии вновь поставила конфликт в этой стране, длящийся уже пятый год, в центр мировых новостей. Происходящее в Сирии все больше напоминает войну всех против всех. Режим Башара Асада, против которого было изначально направлено восстание 2011 года, ставшее частью арабской весны, контролирует сейчас лишь западные районы страны. За остальные провинции борются разрозненные противники Асада из числа светской оппозиции исламистов, террористическая группировка «Исламское государство», а также контролирующие север страны курдские повстанцы. Как утверждает чешский журналист и фотограф Ленка Клипцерова, только что вернувшаяся из сирийского Курдистана, курды достойно противостоят наступлению исламского государства, но получают крайне мало помощи от внешнего мира. С ней недавно побеседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Как сейчас вообще можно попасть в район Кобани? Сколько времени занимает подготовка такого путешествия и что для этого нужно?
Я собиралась туда еще в прошлом году, когда там шли бои, но тогда не получилось. С сирийской стороны районы, через которые нужно было проехать, были тогда заняты боевиками группировки «Исламское государство», а через Турцию для меня ехать было проблематично. Я знала, что через турецкую границу меня, скорее всего, не пустят. Так что к нынешней поездке я готовилась несколько месяцев, искала контакты, выходила на тех, кто мог бы помочь добраться до Кобани.
Почему именно Кобани? Из-за того, что там были наиболее тяжелые бои с отрядами Исламского государства?
Да, конечно, это город, где наиболее ярко видны все ужасы сирийской войны и страдания местных жителей. Для журналиста это одно из самых интересных мест в нынешней Сирии.
Кобани находится в населенной курдами части Сирии, на севере страны. Кому там сейчас принадлежит власть? Это что-то вроде самостоятельного курдского государства?
Там все довольно сложно. Сирийские курды называют свое возникшее сейчас никем, естественно, не признанное квазигосударство Раджава. И они воюют не только против исламского государства, но и против врага номер два режима Башара Асада. Они являются частью противоасадовской коалиции сирийских повстанцев. Там есть свои органы власти, чиновники, хотя нет какого-то единого лидера. Есть разного рода, как сами курды их называют, местные комитеты, комиссии и прочее. Вся эта система исходит из леворадикальной политической философии Абдуллы Аджалана.
Коль скоро сирийские курды – часть коалиции, которая воюет не только с Асадом, но и с Исламским государством, можно ли говорить о каком-то присутствии там Запада, который тоже заинтересован в поражении радикальных исламистов, да и к режиму Асада относится отрицательно? Военные инструкторы, советники, например, или что-то подобное вам там встречалось?
В жадном případе ничего такого. Нет, ничего подобного. Вообще курдские территории в Сирии неоднородны. Там есть и места, где сохранилась власть Башара Асада. Например, если вы едете через город Эль-Камышлы, это, с одной стороны, один из главных городов Раджава, а с другой, там есть районы, в которых действует асадовская власть и блокпосты, где стоят солдаты, верные его режиму. В этих местах между асадовцами и курдами заключено фактическое перемирие. Они друг на друга не нападают. Сейчас борьба идет прежде всего с исламским государством, хотя Башара Асада, повторю, сирийские курды считают врагом. Что касается западных войск, то их там нет, хотя формально западные державы и сирийские курды – союзники в войне против исламского государства. Но на практике это союзничество сводится к авиаударам западной авиации по целям, которые определяют курды.
Что говорят на севере Сирии о действиях боевиков исламского государства? Они действительно отличаются какой-то особой, ранее не встречавшейся даже среди террористов, жестокостью?
Да, таких историй очень много. Они действительно творят невероятные зверства. Я разговаривала, например, с двумя женщинами-езидками, которые провели 8 месяцев в плену у боевиков исламского государства. Их каждый день насиловали и мучили. Они выжили благодаря чистой случайности, но фактически обе стали инвалидками. В конце июня террористы вновь атаковали Кабани, при этом убивая направо и налево, не щадили ни детей, ни женщин, ни пожилых людей. Мягко говоря, это нечестная война с соблюдением Женевской конвенции.
Кто воюет в рядах исламского государства? Это местные жители или боевики из других стран?
Там хватает и местных, но наиболее боеспособное ядро армии исламского государства составляют иностранцы, прежде всего из Северной Африки, Афганистана, Чечни. Чеченцы, кстати, там пользуются особой известностью как бесстрашные, одновременно жестокие бойцы. Что касается зверств террористов исламского государства, то нормальным разумом это, по-моему, вообще понять и объяснить невозможно. Конечно, им нужно сеять страх на территорию, которую они пытаются захватить, так что с точки зрения логики это может быть причиной, но до конца понять это трудно.
А как воюют сирийские курды? У них достаточно вооружений? Поставляют ли им оружие другие страны?
Нет, они испытывают катастрофический недостаток оружия. Собственно, все курдские бойцы, с которыми мы с коллегой там общались, говорили о том, что оружие они часто забирают у убитых боевиков исламского государства. У самих курдов вооружение неважное. Старые автоматы Калашникова, еще советского и восточноевропейского производства. Один из лучших курдских снайперов, который 10 месяцев воевал в Кабане, рассказывал нам, что когда он пошел добровольцем, ему дали Калашников производства 65-го года и гранату настолько устаревшего образца, что он боялся сам на ней подорваться в первом же бою. По словам этого снайпера, нормальным оружием он обзавелся, когда убил своих первых боевиков исламского государства. У тех вооружение куда лучше, современнее, в основном американского и европейского производства. Кроме того, у террористов есть тяжелые вооружения, которые у курдов почти отсутствуют, поэтому для них так важна поддержка с воздуха.
Как выглядит жизнь обычных людей на севере Сирии? Можно вообще в этих условиях говорить о какой-то нормальной повседневной жизни?
По большей части нет. Война, конечно, влияет на все. Большие проблемы с электричеством. И нужно учитывать, конечно, то, что люди живут в постоянном страхе, потому что территория, контролируемая исламским государством, совсем рядом, где-то 25 километров, на других участках еще ближе. Люди боятся их возвращения, хотя все и говорят, что верят командирам курдских отрядов, что те их защитят. Но этот подсознательный страх чувствуется везде. К тому же, исламское государство засылает на территорию Раджавы смертников, которые совершают взрывы. А 25 июня в Кабане проникли где-то 70 боевиков. За 3 дня боев они убили 370 жителей города.
Ну а если взять самые обыкновенные житейские вещи? Вода там течет, мобильная связь есть?
С водой частые перебои, с телефонами тоже все не так просто. У большинства жителей этой приграничной области турецкие сим-карты и качество услуг мобильной связи стало хуже после того, как в очередной раз обострились отношения между Турцией и курдами. Кроме того, нужно учесть, что для коммерческих грузов турецко-сирийская граница на этом участке сейчас закрыта. Все товары либо провозятся нелегально из Турции, или их везут из иракского Курдистана. Так что на обычную жизнь там влияет определяет конфликт не только с Исламским государством, но и напряженные отношения с Турцией.
А как меняется сейчас обстановка на тамошнем фронте, если можно говорить о каком-то устойчивом фронте? Кто наступает, кто обороняется?
В последние месяцы курдским отрядам удалось добиться больших успехов. Кобани защитили от боевиков, в июне заняли Таль-Абьяд, важный опорный пункт Исламского государства, прямо на турецкой границе. Через этот город Исламское государство вело контрабандные поставки нефти в Турцию. После этого боевики вынуждены были перевести эти операции за реку Евфрат. Так что сирийские курды сейчас полны надежд на то, что им удастся отстоять свою территорию. Другой вопрос, готовит ли Исламское государство контрнаступление, и хватит ли у курдов сил, чтобы снова его остановить, если это случится?
Россия, резко активизировавшаяся в Сирии, поддерживает режим Башара Асада и предлагает создать коалицию всех сирийских группировок против Исламского государства. Для сирийских курдов это предложение звучит реалистично? Они готовы сотрудничать с Асадом?
Те представители Раджавы, с которыми я разговаривала, резко отрицательно относятся к какому-либо участию Асада в послевоенном устройстве Сирии. Это обусловлено исторически. Режим Асада угнетал курдов, их территории не развивались, запрещалось публичное употребление курдского языка, им было сложно сделать карьеру, поступить в университет и так далее. Уже исходя из этого, они считают Асада своим противником.
Даже в условиях, когда есть столь устрашающие общий враг, как Исламское государство?
Да, Асад для них диктатор. Они не хотят ни его, ни Исламское государство.
Что говорят сирийские курды о российском присутствии в Сирии?
Это для них важная тема, потому что вмешательство России может изменить расстановку сил в этом конфликте. Но пока над российским участием в этой войне скорее стоит большой знак вопроса. Все ждут, как будет развиваться ситуация. Но это вопросы безопасности. В Раджаве о них по понятным причинам не очень любят распространяться. И естественно, иностранцу никто не расскажет, куда они намерены повернуть фронт и какие будут военные приоритеты в ближайшем будущем, в том числе и в связи с военным присутствием России в Сирии.
Нынешний мигрантский кризис в Европе связан прежде всего с сирийскими беженцами. Из курдских районов Сирии люди тоже бегут в Европу. По вашим впечатлениям, следует ожидать новой волны беженцев?
Боюсь, что да, из Раджавы тоже уезжает множество людей. Многие готовятся за ними последовать. Честно говоря, мы не встретили там ни одной семьи, у которой кто-то уже не находился бы в Европе, прежде всего в Германии. Так что легко предсказать дальнейший отток населения из этих областей. Интересное исключение Кабани. Город совершенно разрушен. 95% в руинах, там ничего не работает. И вот туда люди возвращаются из лагерей беженцев Турции. И никуда не хотят уезжать, хотят домой, мечтают снова отстроить свой город. Сейчас там 30 тысяч человек, до войны было 150 тысяч.
А в чем причина? Отовсюду в Сирии бегут, а в Кабани возвращаются.
Это немножко странно выглядит. Да, жители Кабани немножко особенные. Они очень гордятся своим городом и его защитниками, которые отбили атаку Исламского государства. Я бы сказала, что там есть какой-то свой гений места. И люди в Кабани как-то еще более гостеприимны, чем в остальном Курдистане, хотя там вообще очень радушный народ.
Правы ли те, кто считает, что в результате нынешней гражданской войны Сирия, как единое государство, фактически перестала существовать?
Это интересный вопрос. Я задавала его в Раджаве, ответ был практически один. Независимого государства сирийские курды не хотят. Их вполне устраивает Сирия в тех границах, каких она была до войны. Главное их требование – это должна быть Сирия без Асада, устроенная, видимо, как некая конфедерация, в которой Раджава пользовалась бы автономией. Но о том, чтобы раздробить Сирию на отдельные государства, курды речь не ведут.
Напомню, что с чешской журналисткой и фотографом Ленкой Клипцеровой, только что вернувшейся из сирийского Курдистана, беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Папа Римский Франциск, считающийся одним из авторов стремительно набирающей ход нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной, 22 сентября начал визит в Соединенные Штаты, который продлится по воскресенье. Перед этим Франциск 4 дня провел на Кубе, где общался с Раулем и Фиделем Кастро и специально прилетевшей в Гавану Кристиной Киршнер, президентом своей родной Аргентины. Из 11 миллионов кубинцев около 7 миллионов считают себя католиками. 78-летний глава Римско-католической церкви, в прошлом немало критиковавший коммунистический режим братьев Кастро за многочисленные нарушения прав человека, во время нынешнего визита не встретился ни с одним из более чем 3500 кубинских диссидентов, выпущенных на свободу в преддверии его прибытия. Возможно, по причине того, что кубинские спецслужбы, по данным местной оппозиции, арестовали в Гаване и Санта-Кларе около 40 человек из числа правозащитников, как раз и планировавших так или иначе посетить мероприятие с участием Франциска, помимо Гаваны, побывавшего в городах Альгин и Сантьяго-де-Куба. О чем разговаривали Рауль Кастро и Папа Франциск во время личной встречи в Гаванском дворце революции, неизвестно. Журналистам разрешили лишь некоторое время поприсутствовать на получасовой беседе понтифика с вечным лидером кубинской революции, 89-летним Фиделем Кастро, которая, по официальным сообщениям, прошла в неформальной и очень теплой обстановке. Аналитик Американского фонда наследия Анна Кентанос, родившаяся в семье кубинских эмигрантов в США, отмечает, что визит Папы Франциска на Кубу не случайно пришелся на поворотный момент в истории острова.
Теперь, на мой взгляд, он должен употребить все свое влияние на то, чтобы убедить кубинский режим форсировать улучшение социально-экономического положения населения и улучшение состояния прав человека. И то, и другое – приоритетные глобальные задачи, которые Франциск ставит перед всей католической церковью. После восстановления дипломатических отношений с США и снятия экономической блокады у правительства в Гаване больше нет отговорок, чтобы тормозить экономические и политические реформы. 11-миллионное население Кубы прозябает в нищете и бесправии, и ему нужен такой защитник, как Папа Римский. Я надеюсь, это станет свежим дуновением в духовной жизни кубинцев, людей исторически глубоко набожных, но вынужденных в течение 50 с лишним лет томиться под пятой официального воинствующего атеизма. Некоторые комментаторы в США утверждают, что Франциск придерживается довольно-таки левых социалистических взглядов. Может быть, да, а может быть и нет. Это доподлинно известно только ему самому и Господу Богу. Я к нему подхожу с мерками верующей католички, а не партийного контролера. И молюсь за то, что ему удастся вызволить из заключения хотя бы несколько религиозных диссидентов на Кубе, включая правозащитниц из протестного движения «Женщины в белом». Дамас де Бланко. К сожалению, как заведено в тираниях, перед приездом высоких иностранных гостей оппозиционеров упекают за решетку. На днях это произошло с Хорхе Антунесом, которого кубинцы окрестили своим Нельсоном Манделой. Антунес провел несколько десятков лет в кубинском ГУЛАГе. Не успели он и его жена вернуться из поездки в Соединенные Штаты, как они тут же были в аэропорту, задержаны полицией и до сих пор находятся под арестом.
В эфире «Радио Свобода» была аналитик, кубино-американка Анна Кентанос. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 17 сентября в Чили произошло землетрясение магнитудой 8,3 по шкале Рихтера, за которым последовало цунами, достигшее берегов Японии. Почти 5-метровой высоты волны разрушили большинство построек в прибрежном районе Кокимбо. При этом количество погибших составило всего 13 человек, что очень мало по сравнению с 2010 годом, когда при схожем землетрясении количество погибших в Чили было значительно больше – 560. Что изменилось? С 2010 года в Чили действует разработанная израильской компанией система быстрого оповещения населения. Именно благодаря ей из зоны бедствия на этот раз успел эвакуироваться 1 000 000 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Компания «Ивиглио» была создана в 2008 году 4 людьми. Это 2 генерала армии Израиля в отставке Джерри Гершон и Ами Шафран, специалист по маркетингу Гай Вейс и репатриант из Риги Феликс Вейник. Как отмечает обозреватель 9 канала израильского телевидения Илья Дубинский,
один из секретов нации стартапов – это конверсия военных технологий. Началась эта славная традиция еще с такими компаниями, как Mercury и Checkpoint, когда используемые технологии на военной службе были затем перенесены на гражданку для использования штатскими. Джерри Гершон, бывший командующий службой тыла, а Ами Шафран командовал войсками связи. Выйдя на пенсию, уволившись из армии, эти люди попытались применить свои знания в той области, которая была ближе всего к их профессиональной деятельности. Специалист по маркетингу и выходец из России необходим любой компании, потому что товар нужно продавать, и плюс кто-то должен его разрабатывать.
В Израиле разработанную Явиглио систему быстрого оповещения приобрела служба тыла. Она применяется для предупреждения о ракетных обстрелах, но может быть использована и для сообщения о надвигающемся землетрясении. В Израиле, который находится на тектоническом афро-сирийском разломе, сильные землетрясения происходят каждые 50-100 лет. Как объясняет Илья Дубинский, система разрабатывалась конкретно под израильские нужды.
Наша страна регулярно подвергается ракетным обстрелам как из Ливана, так и с территории сектора Газа. И до, и после введения в строй системы «Стальной купол» командование армии искало способ оповестить гражданское население о том, когда им следует немедленно проследовать в убежище.
Необходимость в быстрых оповещениях населения в Израиле существовала всегда, поэтому страну покрывает сеть сирен, обслуживающих населенные пункты.
Технология, которая используется в этом решении, сложная и интеллектуальная. Сообщения на мобильные телефоны высылаются несколькими способами, в том числе при помощи так называемых оповещений телефонной сети. Кроме системы СМС, есть еще сообщение, которое ближайшая вышка может послать всем телефонам, которые находятся в зоне ее действия. Для вот таких вот оповещений тыла, которые еще географически ограничены необходимыми районами, она подходит идеально.
Компания-разработчик систем быстрого оповещения Явиглио быстро адаптировала свою систему для выхода на международный рынок. Совместно с Еврокомиссией ООН была запущена система глобального оповещения о цунами. О том, что сделало израильскую разработку настолько конкурентоспособной, рассказывает Илья Дубинский.
В чем отличается конкретно система, которая разработана именно под нас и под наши ракеты, от продукта, который они продвигают на рынок? Во-первых, кроме способности включать сирены в определенном месте и способности рассылать сообщения на мобильные телефоны, эта система также позволяет включать телетрансляцию и радиопередачи. Она подключается не только к военным радарам, но и к огромному количеству самых разных датчиков. В частности, это тоже, кстати, актуально для Израиля, в любой сейсмоопасной зоне такая система может быть установлена и подключена к сейсмографам. Особенно это актуально в районах, таких как Чили, где землетрясения, происходящие на территории или близ территории страны, вызывают после землетрясения волну цунами. Цунами засекают как по сейсмографам землетрясения, так и по специальным буйкам, после чего система высылает соответствующие, пытается оценить зону поражения и высылает всем гражданам, всем жителям, которые в этих зонах находятся, сообщение всеми доступными способами. Это не единственное применение системы, потому что, например, австрийское правительство собирается ее внедрить для того, чтобы предупреждать жителей о снежных лавинах. На муниципальном уровне, безусловно, если у нас есть некий завод или опасное предприятие, где может произойти авария, например, как недавно произошло в китайском городе Шэньчжэнь, то там, конечно, в масштабах страны это не то событие, где нужно оповещать всех граждан, а в масштабах одного города или даже нескольких районов, так такая возможность была бы очень кстати. Предупредить граждан о том, что есть некий пожар, авария или выброс, им нужно оставаться дома или наоборот срочным образом покинуть дома, покинуть возможный район выброса, это некая функциональность, которая реально способна спасти жизни мирному населению.
Поясняет Илья Дубинский. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.